Сегодняшняя наша лекция посвящена Максиму Горькому. Горький – писатель советский, но в то же время его большинство исследователей называют гуманистом, все-таки в меньшей степени советским писателем, потому что, ну, собственно, ничего советского он особенно и не написал. Все-таки он был гуманист, действительно. Он больше примыкает к русской традиционной литературе, классической литературе. Хотя, конечно, есть у него один роман, который выбивается из общего потока его произведений, это роман «Мать». Вот поговорим о нем. Но предварительно мне хотелось бы сказать о том, что учителя, которые подходят к изучению творчества Горького, не должны забывать, что Горький по своему мировоззрению был ницшеанцем, он в одно время увлекался Фридрихом Ницше, и в частности идеей сверхчеловека, вот некоего такого человека, которому наделена будет необыкновенная власть. И Горький создал еще в раннем творчестве такую повесть, как «Старуха из Эргиля», она тоже входит в школьную программу, и вывел Лару как образ сверхчеловека, который даже умереть не может. Хочет умереть, стучится об землю, хочет как-то убить себя, но земля отталкивает его, и он не может умереть. И он вот в этой вечности, в бесконечной, в дурной бесконечности, он как тень ходит, неприкаянный. И он никого не любит, и его никто не любит. И это еще хуже. Смерть была бы для него лучше, он сам это понимает. И второго сверхчеловека, как бы в противоположность ему, Горький создал в образе Данка. Данка вообще во многом проецируется на образ Христа. Он как спаситель, он ведет людей через болото, то через испытания, через трудности, и люди ропщут на него, и вот говорит, ты нас куда-то завел, мы тут ничего не знаем, веди нас обратно. То есть типичная ситуация времен Христа, когда люди не очень понимали, куда ведет Христос, к чему он призывает, что он хочет от людей. То есть вот масса народа, конечно, не знала Христа и не понимала его. И Данка поступает так же, как Христос. Он в конце концов выводит людей, спасает. То есть вот идея спасения человека – здесь является главное, он выводит, вырывая свое сердце, то есть путем самопожертвования. Он себя приносит в жертву ради счастья людей. Вот так же поступил и Христос, он возошел на крест, чтобы принести себя в жертву для спасения людей, чтобы люди поняли, что такое любовь, что такое счастье, что такое жизнь вечная. Поэтому Горький вот пытался в молодости создать такого сверхчеловека. Но этот сверхчеловек очень походил либо на Христа, либо на дьявола. То есть кого-то он все равно напоминал. То есть это не совсем вот философский, ницшеанский сверхчеловек. Затем у Горького была пьеса «На дне», которая является тоже школьной программой, предметом школьного изучения. И мне хотелось бы тоже несколько слов сказать об этой пьесе. Пьеса эта написана перед революцией 5-го года, на вот этом мощном потоке волны революционной, когда все смешалось и было непонятно, и где свои, где чужие, и кто что требует и просит. Вот мы сейчас в наших современных событиях и в Сирии, и на Украине видим тоже вот эти, все смешалось, как бы народ. Мы со стороны за этим наблюдаем и многого не понимаем. Я представляю, как внутри человек находится внутри этих событий и, наверное, еще больше не понимает, что происходит. Обрушиваются все силы. И вот пьеса «На дне», она написана Горьким не случайно именно в это время, в предреволюционное, потому что Горький ведь был за революцию. Он знакомился с большевиками, с Лениным. И ему нравилось все, что они говорят, потому что они пока говорили только. Пока не начались дела. И Горький был согласен во многом с ними. Горький был за революцию, но бескровную. Все-таки Горький гуманист. Он не признавал крови вообще. Он не хотел, чтобы пролилась кровь. И вот пьеса «На дне» — это пьеса о зверочеловеческом в человеке, о звере в человеке, об инстинктах, которые могут в любой момент выплеснуться наружу. А что такое революция? Это когда вот это звериное в человеке может победить. И это будет страшно. Поэтому Горький накануне революции создает пьесу, в которой он покажет вот эти пробуждения звериных инстинктов. То есть к чему может это привести. И поэтому пьеса ставится до сих пор в театрах. Ну, может быть, не так активно сейчас уже, но все-таки она идет. То есть режиссеров современных привлекает этот материал. Как победить звериное в человеке, и можно ли это победить. Пьеса символическая, она называется «На дне». На дне чего? На дне человеческого общества, мы говорим. На дне человеческого общества, конечно же. Но в то же время, что такое дно? Это вот то же самое, что котлован у Платонова. Вроде бы строят пролетарский дом для светлого будущего, но почему-то идут вглубь земли. Все глубже, глубже, яма становится все больше и больше, и все в эту яму погружаются, и, наконец, первую жертву в эту яму кладут. То есть здесь то же самое. Вроде бы на дне человеческого общества, из которого есть надежда выйти, но в то же время это дно представляется собой дном преисподней, таким низом, из которого выйти никому не удается. И то, что в пьесе нет положительного героя, как Горький пишет, здесь нет положительных героев, и никто не становится положительным, никто не выходит из этой ямы, из этого дна. И то, что пьеса имеет кольцевую композицию, начинается пьеса с песни «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно». Любимая песня босиков, которые здесь собрались в этой ночлежке, людей, которые не могут найти себе работу, безработные, которые промышляют воровством, обманом, может быть, временными какими-то заработками. Ну, в общем, люди, которые к Богу не стремятся во тьме. Вот солнце всходит и заходит где-то за пределами этой ночлежки, за пределами этой преисподней, этого дна. Там оно всходит и заходит. А здесь, в тюрьме моей, темно, всегда темно. Тьма – это символ тьмы внутренней, духовной, душевной тьмы. Потому что здесь никто не просветляется. И финал пьесы точно такой же. Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей... Также пою песню. И в момент песни, а песня, она как-то невольно возникла. Она вот из души вырвалась. И вот они поют, и во время этой песни, единственный миг, когда во время этой песни они чувствуют какой-то покой, какое-то успокоение, вот какую-то связь, может быть, даже с Богом. Вот что-то в их душе наступает умиротворенное во время этой песни. И вдруг в момент этой песни врывается персонаж и говорит: актер удавился. И идет фраза: «Эх, испортил песню, дурак». Вот для них важнее была песня, чем жизнь человеческая. То есть победить в себе зверя никто не смог. Никто не пожалел актера. Наоборот, его смерть вызвала раздражение, неприятие такое. Поэтому вот пьеса о зверином в человеке, о том, как оно пробуждается и как оно может жить, и из состояния, из которого нет выхода. Но Горький не был бы Горьким, конечно, не был бы классиком русской литературы, если бы он не показал луч света. Все-таки такой луч там есть. В пьесе есть персонаж, который называется евангельским именем – Лука. Вот и в советское время, и до сих пор некоторые учителя дают образ Луки. Ну, совершенно абсурдно, от лукавого. Они говорят: вот Лука от лукавого, он лукавит, обманывает всех, приходит всех, обманул и ушел. Но глупо было бы, конечно, проводить аналогию Лука, греческое имя, и русское слово лукавить. Почему бы они вдруг должны сойтись, эти слова-то? Непонятно, откуда это вывели, это лукавить. Конечно, Горький имел в виду не это. На мой взгляд, все-таки Горький, и да и с пьесы это видно. И вот с детьми мы много лет подходили к этой пьесе, с не одним поколением школьников и студентов. И все время мы все-таки приходим к выводу, исходя из текста пьесы, что это евангельский Лука, что все-таки Луку имел в виду Горький евангелист, потому что этот Лука, пришедший, он не лукавит, он не обманывает, он говорит правду, которую никто не хочет слушать. Просто ее не хотят слушать. Еще одна версия Луки есть в исследовательской литературе, и она тоже соотносится с пьесой Горького и могла бы быть учителями взята на заметку. Дело в том, что Лука появляется внезапно. Он появляется не в начале пьесы, как все персонажи постепенно появляются сразу же, как бы вот в самом начале, постепенно все проявляются. То есть сцена заполняется персонажами. А он появляется, ну, почти к середине пьесы, внезапно. И появляется в проеме двери, в луче света. То есть сам Лука выступает таким лучом света. Он подходит к каждому. Вот мы специально с детьми, я давала задание такое детям, чтобы они посмотрели, вот как Лука соотносится со всеми персонажами. Вот что он говорит каждому. И дети специально выписывали. Они говорили, что он же до каждого коснулся. Вот одному он сказал, что есть лечебница, и надо лечиться. Другому он сказал, конечно, есть любовь, но не та любовь, какая в книгах, а есть любовь большая, вечная любовь. Конечно, надо верить в эту любовь. То есть он коснулся, каждому он сказал то, что человек уже знал, но боялся, ну, внутри себя разрыть, что ли, это. Вот это состояние божественное. А каждый человек ведь божественный, душа-то божественная. Он боялся в себе пробудить. А Лука вот заставил как бы каждого заглянуть внутрь себя. Есть еще такая находка детская. Они говорят, может быть, это совесть. Может быть, Луки, так же, как Сони Мармеладовой, вовсе и нет в пьесе, в тексте. А это проснувшаяся совесть. Вот она внезапно проснулась. Ведь Бог может внезапно в нас проснуться. Мы можем не ожидать даже Его, а Он может проснуться и вдруг заговорить. Бывают, и часто бывают такие моменты, когда и даже разбойник, что далеко за примером ходить, а разбойник, в котором сразу проснулся Бог, внезапно, и он из разбойника превратился в святого. Вот Лука – это совесть, проснувшаяся в каждом. И один ему сказал, дети прямо вот смотрели в тексты, зачитывали эти моменты и говорили, вот одному он сказал, уйди, не хочу слушать. Значит, голос совести, проснувшийся, он пытается заглушить. Отойди, следующий, лжешь ты все. То есть неправда. Вот чем человек живет ложью, ему кажется, что это истина. А как только ему сказали правду, он говорит, нет, это ложь. А потому что он не привык жить правдой. Он не привык соотноситься с правдой. Ему кажется правда то, как он живет. Поэтому вот действительно Лука, который внезапно появляется и внезапно исчезает, может быть пробудившейся совесть. Коснулся до каждого, и совесть отошла, потому что каждый остался с выбором послушать собственную совесть или жить как прежде. И все выбрали жить как прежде, кроме актера. Актер, вот всколыхнулась в нем эта совесть. Он поверил в эту всколыхнувшуюся совесть и в эту лечебницу, и в Божий мир он поверил. Но Лука ушел, то есть совесть ушла, и он, поверив, открыв глаза, как бы вот на этот мир уже, то есть выйдя из себя, он вдруг увидел, что мир-то прежний. Опять те же люди, тот же Сатин, тот же Бубнов, тот же Васька Пепел. Мир не изменился. И Лука исчез, и совесть исчезла вместе с этим миром. Как ее не было, так она и исчезла. И он понял безысходность. Пошел и удавился. Просто от безысходности. Поэтому не надо Луку обвинять, как было в советских учебниках, что это он обманул актера. Якобы слукавил, обманул актера, и вот он на фоне этого обмана... Он сам не смог выбрать. Он понимает, что совесть его ушла, что он не может пойти за голосом совести. У него сил нет для этого, у него нет энергии для этого духовной. нет Бога в душе, чтобы пойти за этим. А потом, ну кто такой актер? Это человек, который все время говорит чужой текст. Он все время говорил, играл чужие роли, говорил чужие тексты, и он в этой ночлежке продолжает говорить чужие. У него своего текста нет. А ведь Бог каждому дал слово, и у каждого слово свое. Мы ведь друг друга узнаем по слову, как мы говорим, по интонации, по ответам, даже по паузам. Мы можем даже в молчании человека слышать и узнавать. А у него нет своего текста. У него своего Божьего мира, Божьего слова нет. Поэтому он говорит чужие заученные фразы. Конечно, он не мог никуда выбраться. Поэтому Лука пришел, осветил, появился в проеме света, до каждого дотронулся, каждому сказал доброе слово и ушел. А дальше человек должен выбрать сам. Ведь наша совесть не может, Бог не может нас тащить на себе насильно. Мы должны выбрать, мы сами должны пойти за ним. Так вот здесь ни у кого не было сил пойти за Богом, пойти за совестью, за собственной. Поэтому Лука исчез, Лука ушел. И каждый персонаж на пробудившуюся совесть сказал: «Ай, провонял тут всех, значит, все прокисли тут, наврал тут всем». То есть никто не захотел правду принять. Ну и, наконец, вот такой персонаж, как Сатин. В свое время мы в советских учебниках прочитывали о том, что Сатин – это гуманист, вот в нем правда, он говорит о человеке, что в человеке это все, человек это звучит гордо, верьте в человека, и человек способен на все в мире. То есть человек ставится центром Вселенной. Это такая антропологическая позиция. Причем человек, ну почти как у Межелайцеса, был такой советский поэт, и у него поэма была даже под названием «Человек». Вот он пишет в своей поэме: «В шар земной упираясь ногами, солнце шар держу на руках». То есть человек поставлен между солнцем и землей. То есть центр Вселенной – это человек. Не Бог, но человек. И поэтому вот здесь Сатин, он говорит именно об этом человеке. Вот чтобы не перепутать. Он ведь говорит не о конкретном человеке, вот который рядом с ним, актер, Бубнов, Васька Пепел. Он говорит о человеке абстрактном, о некоем человеке, о неком сверхчеловеке, который центр Вселенной. Поэтому его, вот никто не задумывался почему-то в советское время, все на веру просто принимали. Ну, текст красивый, на самом деле очень красивый текст о человеке. Всем хотелось верить в этот текст. А на самом-то деле он же очень абстрактный. Он же не конкретный текст. Он вот, чисто философский абстрактный текст, ни к чему не обязывающий. Человек – это звучит гордо. Ну ладно, гордо звучит. Все в человеке. Ладно, все в человеке. То есть совершенно абстракции. Там нет о конкретных людях. И поэтому когда, значит, Бубнов, по-моему, там уточнять пытается у него, говорит: «Ты о каком человеке ты говоришь?» И Сатин, значит, Горький в скобках ставит ремарку, обрисовывает в воздухе обрис человека. Вот об этом. Вот об этом. То есть что это, как, что это за человек такой? Тень, человек-тень, то есть некий сверхчеловек, нетшанский. Что это за человек такой? То есть он просто вот об этом. А потом он поясняет. А человек – это все, говорит он. Это ты, я, он, они, Магомед, Христос, Будда. Что же это за человек такой? И Христос там, и Будда там, и Магомед там, и даже Васька Пепел там, вор. И Сатин, которого дети переводят как сатана. Сатин, сатана. Но он действительно на печке, значит, с печки там вещает, значит, престол у него там такой горячий. Совершенно абстрактный текст. О некоем человеке. И произнеся вот этот текст, любить человека надо. То есть какого человека-то? Вот этого? Так, конечно, мы его любим. Мы же его не знаем, этого человека. О нем красиво сказано. Он нам зла не делает. Вот этот вот человек нам зла никакого не делает. Он не льет у нас над головой ничего. Не бьет нас, не колотит. Гадости нам не говорит. Чтобы его не любить, этого человека. Конечно, мы любим. Так и нас также учили в школе в свое время, в советское время. Вы любите ли вы человечество? Спрашивали нас на комсомольском собрании. И мы все хором говорили: конечно, мы любим человечество. Мы же все интернационалисты. Так а почему его не любить, человечество? Оно же абстрактное. Конечно, любим. А тут же идет уточнение. Вот ему же пытаются объяснить, о каком человеке ты говоришь? И еще более абстрактный получается человек. А дальше заканчивается речь о том, что любить надо человека, уважать надо человека. Потом он поворачивается, видит Бубнова и говорит: а ты, Бубнов, хуже всех, ненавижу. Вот и все. И вся эта речь, вся эта демагогия, чисто сатанинская демагогия о каком-то человеке, которого надо любить, она заканчивается. Потому что ближнего-то он не любит, а Сатин никого не любит. Так о каком же человеке он говорит? О самом себе, наверное. Поэтому вот надо развенчать и этот вот монолог о некоем абстрактном человеке. Конечно, это пьеса, которая пронизана мотивом смерти, потому что о смерти говорят все. Пьеса о преисподней, о сатане, который ведет людей по неправильному пути, по ложной истине. Он говорит об истине, он же говорит, что это его истина, что это вот истина и есть, он внушает ее, но это ложная истина, это не та истина, которую проповедовал Христос. И мотив смерти начинается с самого начала пьесы, когда уже Алешка разучивает похоронный марш зачем-то, Пепел говорит: ой, убью я его. Другие говорят: ой, да ты убей его. Сатин говорит: да убей ты его, пришиби, Васька. То есть, понимаете, все время говорится о смерти, каждый говорит о смерти, и в конце концов убийство совершается. А это вот начало пробуждения в человеке инстинкта накануне революции. И если вот эти люди, а кто революцию будет проводить, если люди образованные, люди, верящие в Бога, они не пойдут в революцию, и часть из них эмигрировала, уехала вообще из России, и они не будут воевать, они разрушать власть не будут, тогда кто будет воевать? Вот эти, вот этот люмпен? Так вот тогда и откроются все звериные инстинкты. Вот тогда и будут убийства. И человек, как в третьем сне Раскольникова, и люди в бессмысленной злобе будут уничтожать друг друга. Потому что любить тут некого, и никто не любит друг друга. Поэтому пьеса, скорее всего, о том, как преодолеть звера человека в себе, в самом себе. Как преодолеть? Прислушаться к голосу совести, услышать его. Вот этот луч света, который есть в каждом, нужно его узнать, распознать, заглянуть внутрь себя. И тогда этот луч света, и пойти за ним, он выведет человека. Вот куда они все хотят? Туда, к свету, из этой ночлежки, наверх, к солнцу. Вот тогда, может быть, удастся. То есть пьеса, конечно, актуальная. И сейчас пробуждается звериное в человеке. И мы видим звера человека и на Украине, видим этого звера человека, который совершенно, ну, не просто не любит человека, а готов задавить любого человека. Вот это проявление звериного, и это может кончиться плохо смертью и пролитием крови, и она уже проливается, эта кровь. Поэтому пьеса знаковая такая для Горького. И, наконец, роман Горького. Роман Горького «Мать» тоже относится к гуманистической литературе. Там ведь тоже нет пролития крови, там нет рек крови, гражданской войны и так далее. Там есть борьба. Есть борьба, но эта борьба ведется словом. Там единственная смерть – это смерть предателя Исаия, которого вот убивают, потому что он предатель. Если его не убить, значит, может пролиться кровь тогда. Поэтому его уничтожают. Пьеса «Мать» написана в ту пору, когда Горький, во-первых, познакомился с Лениным, и Ленин попросил его написать вот что-нибудь такое, что прочтут рабочие, то есть доступное для рабочих, понятное для народа, и поймут, как пойти в революцию. То есть ступени прихода к революции. Это во-первых. И Горький стал думать, как написать роман, в котором, который был бы знаком народу и который бы изображал эти ступени прихода к революции. А во-вторых, Горький в это время был еще ницшеанцем, он еще увлекался Ницше. И поэтому его идея вот и сверхчеловека, который преодолевает все и идет к своей цели, она его еще пока занимает, эта идея. И в это время, и в-третьих, Горький увлекся богостроительством. Вот было такое течение в русской мысли – богостроительство. Дело в том, что революционеры, вот такие, как Горький, не такие, как Ленин. Ленин вообще отрицал Бога и считал, что без Бога можно все построить. А вот такие, как Горький, который был связан с классикой, с классической литературой, с Достоевским, и с русской жизнью, и все-таки знал эту русскую жизнь. Горький больше знал русской жизни, чем Ленин. Он жил в этой русской жизни, он сам вышел из нее. И Горький понимал, что единственный текст, который знаком всему русскому народу, это Евангелие. Вот этот текст знаком всем. Русский народ знает Христа, и именно Евангелие показывает ступени прихода к Богу. Христос нам эти ступени рисует. Его проповедь направлена на это, как прийти к Богу. И Горький берет за основу евангельский текст, вот эти ступени, и пишет богостроительный текст. Увлекшись идеей богостроительства, он пишет свой текст, как бы перекодируя Евангелие на богостроительную идею. Поэтому его роман, конечно же, богостроительный. Рабочий народ в этом романе ищет, но не Бога, а истину. Истину в революции. И ведет их не Христос, а новый Христос, построенный Горьким, богостроителем Горьким. Это новый апостол Павел, Павел Власов. Ну, Власов, вот фамилию он избрал такую. В ней, в этой фамилии тоже есть от слова «власть». Что-то мы слышим. Власов, власть. Вот это «ла», вот оно, конечно, утверждающее такое. Владеть, власть, владыка, мы говорим. Вот в этих звуках есть нечто утверждающее. Поэтому фамилия, я думаю, тоже не случайная. Вот звуковая такая, закодированная такая фамилия. Свой роман он называет «Мать». Ну, конечно, он же не мог Христос назвать свой роман. Или там апостол Павел. Он назвал «Мать». Потому что Ниловна становится матерью не только Павла Власова, а матерью всех революционеров. То есть это Богородица, которая всегда была понятна русскому народу. Русский народ почитал Богородицу, любил Богородицу. Что может быть более понятное русскому человеку? Богородица, мать, все ее чувства, ее заступничество, покровительство. Все понятно. Поэтому Горький рисует, строит, я бы сказала, строит образ новой Богородицы, революционной. Поэтому Ниловна – это новая революционная Богородица. Она так же, как и Богородица, настоящая, подлинная, сначала не знает своего сына, не понимает его. А потом, после ареста, она начинает его понимать. И Богородица ведь сначала не понимала Христа. А после распятия она вдруг неожиданно поняла, что произошло и кто на кресте. Она вдруг неожиданно сына начинает понимать, кто это был. До этого она ведь его как сына воспринимала в большей степени. Понимается истина новая через слово. Павел Власов несет новое слово. Они читают книги революционные, и через слово, через новое революционное слово они распространяют новую истину. как в Евангелии. Апостолы идут со Словом Христа по всему миру. Ниловну все называют матерью. Ниловна после ареста Павла начинает тоже нести Слово Сына в мир. Она начинает распространять листовки. То есть слово новое, ну, мы на иконах видим книгу или действительно лист. Мы иногда видим развернутый лист. Святой или Господь стоит с листом развернутым, на котором написан евангельский текст. А здесь листовка. Это тот же самый лист со словом, только слово не Божье, а революционное. Проходит революционер тот же путь испытаний, как и апостолы. Это все апостолы новой веры, апостолы новые, новые революционные апостолы. То есть их путь сопряжен с трудностями, с преодолениями. Все они буквально отказываются от личного счастья в пользу вот, проповеди, слова революции. Так же, как апостолы, они отказались от дома, от родных. Как Христос и велел, откажись от матери, отца, жены, и пойди и неси мое слово в мир. Так же и здесь происходит этот отказ. Очень любопытен эпизод Нагорной проповеди. Значит, сон снится, во сне это происходит во сне, когда Павел взбирается на гору и произносит, значит, революционное слово. И внизу стоит народ и его слушает. Это же тоже списано из Евангелия, это Нагорная проповедь Христа. Затем, очень интересно, первомайская демонстрация изображена. Значит, она изображена в виде птицы. Значит, косяком они идут, таким косяком. Птиц, и клювом птицы был Павел со знаменем. Это ведь тоже крестный ход. Только вместо хоругвий несут знамена. И почему именно в виде птицы они идут? Так это благая весть, это птица, та самая птица, тот самый голубь, который несет благую весть о рождении, о том, что скоро народится Спаситель. Благовещение, фактически. И демонстрация происходит именно в это время, весной. И вот они идут, как клюв, и вот они несут эту новую весть, только революционную. И очень интересен, любопытный такой эпизод. В доме у Ниловны висит картина, она же верующая Ниловна, она же все время говорит, а как же вы без Бога-то, как же вы без Бога? И Павел ей отвечает, что Бога подчистить надо, вот Христа надо немножко подчистить. То есть он говорит ей о новом Христе, то есть Христос останется, но это будет другой Христос, революционный. А почему нельзя было сразу убрать Христа? А Горький понимал, а народ-то верующий. А как сразу убрать-то? Вот эти миллионы, которые верили в Христа, как они теперь откажутся от него? Нет, надо им объяснить, что это тоже Христос. Ну так и неправильно вам его объясняли. Он на самом деле вот такой, наш, рабочий Христос. То есть идет такая перекодировка. Вот ересь, она ведь... тоже истина, только с небольшим добавлением. Ведь, понимаете, когда все изменить и сказать, что вот нет, это не так, то можно и так ведь и не поверишь. Потому что, ну нет, как это не так? Нет. А вот легко поверить, когда немножко изменено. Вроде бы все так, и человек говорит, ну это так? Да. Это как у Христа? Да. Это как в христианстве? Да. А вот здесь, вот ведь неправильно говорили, а вот здесь на самом деле вот так. Да, может быть, действительно. Понимаете, когда немножко изменяется. Ведь что делают сектанты современные? Они же немножечко изменяют. А потом, когда человек в это поверил, они еще немножечко изменяют. А потом еще немножечко. А потом смотришь, уже и Христос-то совсем другой. А ты уже поверил в Него. Ведь то же самое сейчас происходит с языком. Ведь сейчас есть в церкви люди, которые говорят о том, что надо перевести все на русский язык. На современный русский язык. Давайте переведем. Ну, понятно, что церковь против. Но тогда они говорят, ну хорошо, давайте тогда переведем хотя бы непонятные слова. Вот которые вообще непонятны. Если церковь сейчас уступит и переведет несколько непонятных слов на современный русский язык в литургии, в молитвах, в акафистах, Следом за этим пройдет какое-то время, ну, год, два, еще несколько непонятных слов переведется. Потом еще несколько, а потом скажут, так уже, мы же все равно на русском языке уже говорим, давайте все остальное допереводим. И человек сам не заметит, как он будет литургию слушать на современном русском языке. И исчезнет ее сакральность. И исчезнет та энергия сакрального слова, которую мы получаем в литургии. И энергия сакральных молитв исчезнет. Мы перестанем ощущать ее, потому что достаточно на русском языке произнести «Господин мой» вместо «Отче наш». Можно ведь сказать «Господин мой», и это уже звучит совершенно по-другому. Это уже почти как по-домашнему. Зачем же Бога делать домашним обихода, другом семьи, как это делают сектанты? Вот ведь что хотели сделать революционеры. И Горький им помогал. То есть Горький был не против Бога, но он хотел нового Бога, оставить того Бога. Как же без Бога-то? Ну вот немножечко его, вот чуть-чуть изменить, подлакировать чуть-чуть, и народу будет это понятно. Он ведь наивно полагал. Вообще Горький был наивный человек. Он был добрейшей души человек, он был очень добрым человеком. Он деньги давал, он жертвовал, он ничего не жалел вообще своего. Но он был наивным человеком. И он наивно верил, что да, можно такого Бога создать, построить. И мир можно построить с Богом, и с Новой Богородицей. Революционный мир. И все будут счастливы. А вот когда революция свершилась в 17-м году, и Горький написал в 17-м году «Несвоевременные мысли», где ну почти проклял и Ленина, и революцию. Это очень откровенная книга. И когда он эмигрировал, вот он понял, что революция все-таки кровавая. Он ведь не согласился с ней. Он эмигрировал и не хотел приезжать. Его ведь Сталин фактически вытащил из эмиграции. Уже золотые горы обещал. Вытащил его. И велел провести по всей стране и показать. Вот, посмотрите, как счастливы все. Вот какое строительство. Все, народ счастлив, доволен. И он ведь поверил. Хотя вот сделали в 90-е годы пятисерийный фильм о Горьком. И режиссеры в конце этого фильма дали эпизод, когда Горький встречается со священником, и священник приглашает его зайти все-таки в храм. И вот перед самой смертью, но прямо незадолго до смерти, ну, может быть, за сутки, по крайней мере, в этом фильме так показано, Горький идет в храм, но того священника там не находит. Ну, мы можем понимать это, как репрессировали, там, арестовали, не знаю, куда он исчез, может быть, перевели куда-то, может быть. Мы не знаем, куда исчез священник. Но православный человек прочтет этот эпизод так, что, может быть, и не священник подходил к нему. Может быть, это ангел Господень был послан гуманисту, добрейшему человеку, великому русскому писателю Горькому, найти, показать ему вход в истину. И он вошел и не увидел ангела. Он вот не увидел, он остался как бы вот на пороге этого храма и умер. То есть Господь вот как бы его ввел в храм и принял его душу. Мы не знаем, где находится душа Горького. Но то, что он нам оставил, это, конечно, требует изучения, требует размышлений. И все-таки Горький остается современным писателем. И даже роман «Мать», даже с точки зрения богостроительства, которое у нас сейчас ведется везде, и сектанты своего бога строят, все стараются найти свой... Да от православных даже ведь можно слышать. У меня свой бог. Что значит свой бог? Может, где-то она уже его придумала, там, уютно ей с ним там. И грехи уже не грехами кажутся, потому что Бог тут рядом с ней. Он уже ей потакает в этих грехах, уже как-то тепло с ним, так хорошо. Это же тоже сектантство, это же тоже богостроительство. То есть мне кажется, что А роман «Мать» надо изучать. Некоторые отказываются от изучения. Надо изучать. Но надо правильно подходить к этому роману. Потому что он мог бы сослужить службу и для современной нашей жизни.